Итак, мы продолжаем. Тут во время перерыва поступило такое. Вот если человек обижается, да? Что такое обида? Обида — это требование к себе правильного отношения. Называется этикет. Ну, почтение, да, почтение, да. Вот меня недооценивают. Во-первых, мы никогда не обижаемся, если наша функция, которую мы выполняем, не превышает положение, которого мы занимаем. А еще лучше, чтобы наша функция опережала. Это вообще называется скромность. Вот. И получаем мы счастье, денег, энергии, энтузиазма и все такого по нашей функции, а не по нашему положению. И вот то, что нас обижают, оскорбляют, это забирают разницу между тем, что мы делаем, и тем, что мы хотим показать, какие мы хорошие. Разница. То есть мы немножко переоценим себя, можем в это верить. И поэтому есть, сейчас минуточку, есть этикет, который в общем основан на священных писаниях, он абсолютно правильный. Но это закон, не учитывает время, место, обстоятельства, например, на своем ли я месте. Но есть закон, который все четко учитывает, который тоже написан и который действует независимо от того, учитывает его или нет, это закон кармы. То есть если я как-то отношусь к людям, то значит они ко мне будут также относиться. Закон кармы — это закон Божий, а этикет — это который люди должны, ну, он как бы предвосхищает закон кармы. Но если мы им неправильно пользуемся, ну как неправильно пользуемся? Мы думаем, что правильно пользуемся, но мы, потому что закон не меняется, он никогда не меняется, но меняется время, место, обстоятельства, а их может учитывать только человек, вернее не так. Их не может учитывать человек, их может учитывать параматма, и она в виде совести может подсказать человеку, что так или не так. И этим отличаются талантливые люди от, ну, извините, бездарей. Бездари, бездарность, потому что Кришна говорит, я талант в человеке. Бездарность, нет у тебя дара. И ты никому ничего не подарить не можешь. Вот. И когда бездарность пользуется законом, что такое бездарность? Ну, ничего не светится. Совесть как бы молчит. Вернее, она не молчит, она говорит. Но есть логика, материализованная логика, которая мне расскажет. Она расскажет то, что хочет тело. Просто тело. А совесть, она не для тела, что все рассказывает, а для души. Вот. И поэтому получается несостыковки. То есть смотрите, просто запомните, что обижают, оскорбляют и с нами как-то не так, как надо поступают. В худшем случае из-за нашей кармы. То есть абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. Карма – это абсолютный закон справедливости. Но мы путаем закон кармы с надуманным этикетом. Этикет – это очень глубочайший закон. И вообще этикет, он рассчитан не на то, чтобы не, я тут рассказывал вам всем за этикет. Этикет, чтобы я его выучил и применил к себе. И тогда по очар работает, и по моему примеру просто будут избавляться. Во всяком случае, если я буду себя так вести, я буду просто в толпе уголовников, они между собой могут драться, но по закону кармы, что я, от меня исходит, то и такая же будет отдача. Третий закон термодинамики. Эти уголовники будут со мной очень вежливы, если я буду с ними вежливы. Вот. Им будет очень приятно в этой роли находиться. Это не их благочестие, это мое благочестие. И они тогда будут просто слетаться ко мне, как мухи там на мед или пчелы на мед. Вот. Им приятно будет находиться, ну, в лучшей роли. Вот. То есть этикет — это к себе. А потом, ну, немножко о нем надо говорить. Потому что если просто говорить, а ты сам этим не владеешь, это, ну... Это, ну, мертвая вода, мертвое знание. И если уж, ну, уж очень вот крайняя необходимость, и нам надо об этом говорить, Это надо очень дозированно, чтобы не убить человека. И потом это надо обильно полить живой водой. Живой водой. Что Господь, Он хороший. Вот. Человек тогда взлетает, а тогда ему легко это делать. То есть надо сказать, что ему делать, но надо ему еще дать, чем это сделать, воодушевить. Если не воодушевляется человек, он и так пришел сюда весь, еле шевелится, а мы его еще добавили ему сверху. Вот. И что, мы ему лучше сделали? Нет? Не лучше сделали. Да.
А надо все равно задуматься, когда тебя систематически оскорбляют, но тебя это не обижает. Даже немножко вызывается страдание к этому человеку. Ну, понимаешь, что он говорит, это имеет отношение, но как это не имеет отношения? Без Кришны не шелохнется и травинка, значит, что-то мне надо в этом поискать и понять, почему оскорбление систематически я получаю. Но я не цепляю.
Да, понятно. То есть, это хорошо, что не цепляет. Это хорошо, что не, потому что обида – это женское проявление гнева. Гнев мужской, он явный. Он сразу раз и там стенку поломал. Или что-то там посуду поразбивал, ну и все. А женский гнев – это когда я недоволен, но у меня реально не хватает сил. Женский гнев – это не обязательно женщины. Женский гнев, он может у мужчины, и мужской гнев у женщины. Просто когда хватает ресурсов восстановить справедливость, как я себе представляю, это называется мужской гнев. Просто берется силовое давление и все. Если ресурсов не хватает, это называется обида. Это тот же самый гнев. Но обида – это женское всегда сильнее мужского. Потому что когда мы вот качество разбирали, например, сила и красота. Красота тоже сила. Но сила пришел, потрясает мускулами, красота пришла, улыбнулась, и эта сила просто на поводке за ней ходит. Женская сила сильнее. Есть отречение, а есть богатство. Богатство – это что-то проявленное. А отречение – это не проявленное. Вот мне ничего не надо. Но отреченный человек просто протянул руку, и ему туда упало то, что надо. То есть у него все богатство буквально. И точно так же, мужской гнев, его хотя бы видно. От него можно убежать. От обиды убежать нельзя. Я уехал в Австралию и на кого-то обиделся в Африке. И он помер от моей обиды. У него все. А мужская, она вот явно, с нее можно сбежать, изменить место там, положения и спастись. От женского проявления гнева не спастись нельзя. Но, и только не надо думать, что это такое оружие, такое без ограничений дальности, потому что обида гложет-то и меня.
Вот. Можно ее не заметить, я не цепляю.
Вот, а теперь, да, а теперь. Это хорошо, что меня ничего не цепляет, но это еще не трансцендентализм. Потому что трансцендентализм, это не значит мне на всех глубоко наплевать. Трансцендентализм, я очень внимательно, зорко вокруг смотрю. Да. То есть первая ступень, я вроде свободен, и меня ничего не касается. Но если это мое обижает кого-то, потому что отречение, это своего рода отречение, да. Но отречение не должно быть за чужой счет. А получается за чужой счет, потому что самое такое, я бы сказал, крутое оскорбление, если на меня кто-то там накинулся, я так, ну и что? Представляете, как человек обиделся? Если как-то прореагировал, да. Вот простой пример, житейский, все его знают. Вот пришел муж пьяный, может быть, да? Может. И жена его там пилит, а он такой трансцендентный. Вот такая трансцендентность на алкоголь похожа. А он такой трансцендентный, и жена будет, а ей все хуже, она его там пилит, раз. Силы скапливаются, она бах его пробивает, он так, что-то такое. И она сразу успокаивается, потому что она его пробила. Да. И то есть, если вот такой трансцендентализм, он не настоящий, вокруг будет сгущаться, пока не пробьют. Поэтому надо не доводить до этого, вовремя обратить, они же не просто так там разоряются, наверное, что-то есть смысл какой-то. Может просто поговорить с человеком, может что-то. Или может сказать, все, не хочу тебя там, что-то надо сказать. Чем это бойкот, это самое жестокое. Это то, что мы по отношению к Господу делаем постоянно. Но даже среди людей, мы знаем, это самое жестокое наказание, бойкот. Да, да, да. Легче переносятся плохие отношения, чем отсутствие их. Вот. И поэтому этот трансценденталист, сначала так оно и получается, что я немножко этим защищен, потому что если я буду все воспринимать, что мне скажут, да я с ума сойду. Это на первый момент изменения. Но потом я должен это как-то понимать. И как-то сразу реагировать, чтобы не мешать окружающим как-то. А это будет. Значит, в единственном случае, когда оправдано, когда мне все равно, что там люди говорят. Если Господь мне дал миссию что-то говорит. Что-то Господь мне лично, когда сказал, Параматма мне лично сказала, это что-то крупное может идти. Шрила Прабхупада, если бы слушал все, что ему говорят, он бы никогда в Америку не поехал. Вот. Иисус, он бы прекратил бы свою проповедь сразу, если прислушался к мнению авторитетных этих. Но сказала Параматма, дух. Друва Махарадж не послушал, смотрите, какого авторитета, он не послушал Нарада Муни, которого сегодня прославляли. Нарада Муни сказал, мальчик, иди домой, не морочь голову никому, иди домой. Он сказал, извините, садху, но я не могу, я вас очень уважаю, но я все равно. И он пришел к Господу таким образом. Да. Вот в этих случаях это безопасно, тебе вот изнутри сказала. У тебя бесстрашие и весь этот комплект есть. Но если, а мне просто все равно, оно что-то говорит, а я как в тумане своем думаю, там нет. За этим должна быть какая-то цель, какое-то действие, какая-то смена жизни. А если просто, давай там гавкай, ты мне не мешаешь отдыхать. Вот это вот недопустимо. Да, это да. Да, это тогда легко перейти в такой тамос, что и выдавать это за. Да. Да. А, значит, это как такая, как немножко левоватая тема, это мы зацепили за вот это обиду. А, основная тема-то у нас сегодня это свет. Я как-то рассказывал, ко мне, меня положили на операцию. Кстати, положили, потому что свет кончился, я перегрузился. Ко мне пришли, одни пришли, вторые пришли полечиться, третий, потом ко мне приходит человек, а я уже ненавижу. Вот. Я делаю все правильно, и у меня случилась на этой почве язва. Вот. И меня положили в больницу, в пятую горбольницу, и там это... вычистили меня там под капельницу, стали готовить, врачи, потирая руки, ходили, потому что операция дорого стоит. Мне купили большой комплект этих, и ко мне пришел светоносный человек и сказал, как тебе не стыдно, ты людей учишь, что можно просто включить лампочку и болезни уйдут, а ты сюда пришел. Я говорю, уйди, я сюда отдохнуть пришел, пока меня порежут, пока меня заштопают, пока я людей видеть не буду. Он говорит, как тебе все равно не стыдно, как тебе тра-та-та-та-та-та. Этот человек включил во мне лампочку, я говорю, действительно стыдно. Совесть. Это тоже лампочка. Раз такая зажгла, я говорю, да, оно, конечно, хорошо, но не имею права. А что обязательно? Я не имею права подавать пример, что я обращаюсь к этим врачам. Они что, лечат, что ли? Я там полежал с этими язвенниками, и все, как сказали один, язва это пожизненно. Она периодически будет возникать, за несезонные периоды. Я думаю, какой смысл тогда вообще? Может, она как сама будет подзарастет, потом опять откроется, потом... А это режут, сшивают, и она все равно происходит. Наверное, образ жизни не меняется. И там были уже на второй, на третьей операции. То же самое, по тому же самому месту. Я думаю, и отказываюсь от операции, врачи в шоке не хотят. А я ж маленькая лампочка от карманного фонарика там. И зажглось еще 4, которые тоже хотели убежать. Я им сказал, что можно без больницы обойтись. Язва вообще это не причина, что ты там ел или не доедал. Вот. И все. И меня... Я хотел отдохнуть. Не, причина это я... надо было сказать нет, я устал. Рома вчера рассказывал о лекторской деятельности, кто был, да? Рома рассказывал, Рожененко. И он сказал, Патита Павловна рассказывает, если вы не любите того, кому мы говорите лекцию, вообще уходи отсюда. Ты не готов, тебе надо отдохнуть. Вот. А со здоровьем тем более. Если у меня нет сил, если я хочу отдохнуть, и вот оно пришло, и мне надо ему объяснять, ты ничего не сделаешь хорошего. Вот. Свет перестал. Ну почему-то я от Бога отошел, или что-то я устал, или может я себя вознамил таким мессией, что я могу круглосуточно, а у меня еще атавизмы остались темненькие такие, да? Вот. Я просто ушел в другое место, где просто отдохнул от людей, язва прошла на четвертый где-то день, и я ел все подряд, никаких условий, грязные помидоры ел вообще с дачи, и работал не покладая рук, как рабыня. Все дачники, они утром и вечером работали, а я в жару, то есть язва должна была сильно разыграться и убить меня. Но все произошло ровно наоборот. Вот. То есть вот такая причина. Свет. Мне сказали, ты просто устал, иди вот отдохни от людей. Не от работы, не от пищи, не от того. Вот твоя причина, ты просто захекался с людьми. У тебя нету любви, нету света. Иди наберись на солнышке, о Боге подумай. Ты превратился в ломовую лошадь просто, и все. Вот, свет. Отсутствие света. Ко мне пришел человек в больницу и принес кусочек света. И все, болезнь прошла. Он мне принес света. Что он мне сделал? Он сделал больше, чем вся эта поликлиника. Да. Он разбудил во мне совесть. Представляете? Совесть разбудил. Он говорит, ты не можешь это. Вот они могут отдыхать, а ты не можешь. Ты людям что говоришь, а сам что делаешь? Ты не можешь это делать. Разбудил совесть. И совесть вылечила все. Совесть. Это не просто совесть. Это сам Господь. Это источник света, который рассеивает все. И ничего нет такого, чтобы могло это остановить. Что такое совесть?
Как это получается, что она затуманена?
К затуманению? Так я же целых полтора часа рассказывал. Мир делает все, чтобы прикрыть нам совесть. Мир делает все. Все. Куча рекомендаций, лишь бы мы не думали. Знаете, что такое думать? Думать – это слышать свою совесть. Думать – это не значит, в наши органы чувств поступила информация от зрения, обоняния, осязания и даже от слуха, и в уме это все сублимировалось, и мы нашли решение. Это не называется думать. Это называется бытие определяет сознание. Ум просто выбрал безопасное, и даже разум – это еще не думать. Думать – это слышать свою совесть и принимать решение. Вот это мое решение. Мы пограничная энергия. Мы принимаем либо сторону Господа, либо мы его слышим, либо мы слышим этот мир. А представителем этого мира является наше тело. Оно нам расскажет. Вот. И мы слушаем либо то, либо то. Поскольку тело мертво, оно думать не может. Тело мертво, оно живо никогда не бывает. Дух ушел, все. Ну, слышать мир, это сначала ты слышишь, во-первых, слышит мир там Махамая, ну, это однозначно сразу обман. Мир. Разница, можно многое перечислять, но если фундаментально подойти, то Господь говорит правду, мир лжет. И все. Махамая, большая ложь, дьявол, отец лжи, говорится, князь мира сего. Чего мира? Сего мира. Вот. И все этот мир, что нам говорит, и самое главное, что он говорит, этот мир, ты вот меня слушай, а вот совесть твоя, это что-то такое. Это что-то такое ненадежное. Вот. Я ж правду говорю. Это все, вся разница. Так, что я хотел сказать. Вот люди боятся, думают, что они, если будут сильно истощаться, то они быстро постареют, умрут, обеднеют и так далее, да? Вот смотрите, я купил электрическую бритву, купил, ну не я купил, жена мне подарила, да? И эта бритва, она заряжается, а потом вот, ну, с ней ходишь, и можно там бриться, да? То есть она на... И там в инструкции было написано такая интересная вещь, что зарядить ее до упора, долго пусть заряжается. И потом не заряжайте ее, пока там полностью она не иссякнет. Это относится вообще ко всем таким аккумуляторам. Не аккумуляторам, а, ну да, аккумуляторам. Тогда емкость, говорят техническим языком, раскачивается. Я полностью освобождаюсь, а потом заряжаю. И тогда емкость. А если я до половины разрядился и потом опять наелся, у меня КПД очень слабый будет. И емкость, моя способность к отдаче уменьшается. И способность к потреблению. То есть, если вы хотите запороть, это даже, смотрите, электрическая штучка, просто батарейка. И мы можем ее сразу вывести из строя, немножко там попользовались, опять подзарядили, попользовались, надо до конца так, а потом до конца так. И тогда она расшатывается, она емкая, и она служит очень долго. Человек, его организм, это то же самое абсолютно. Если он хорошо отдохнул, а потом вот так вот до конца выложился, и потом отдохнул, он становится сильнее. Более того, он становится чище, потому что контрастный душ, например, холодный душ – это своего рода экзорцизм. Вот всякие барабашки, которые у нас позалазят, и холодный душ – раз, и очищаются, да? А холодный душ – это стресс для организма небольшой, да? Это немножко какая-то война, какие-то неблагоприятные условия. То есть вывод – только вот в таких стрессовых ситуациях мы крепчаем. В войне мы становимся крепче. Здоровье становится лучше. В нас, которые позасели, и поэтому посты придумали для чего. Поэтому и точно так же нам надо... Когда мы служим, такое слово есть «предаваться». Да, предаешься вот так вот, раз-раз-раз, пока не закончил. И потом только вспоминаешь, что можно отдохнуть или поесть, или что-то такое. Да. Вот это вот нормальный человек. И тогда этот человек нас готовят к безразмерной жизни. К безразмерной. Когда мы делаем столько, сколько надо, а не лимитировано. И нас вот так вот расшатывает. То есть я думал, я вот такой, от всех до всех. Мне говорят, нет, ты можешь больше. И когда я предаюсь, мне говорят, ты можешь сколько хочешь вообще. Момент предания. Ты вообще можешь сколько хочешь. Вот когда человек влюбляется, он тоже, он забывает спать, есть такой, да? Заметили? Ну, там, это предание на базе химии организма, немножко не то предание. То есть гормоны и все такое. Но это говорит о том, что мы безразмерны. И вот это тело, как, в общем-то, тело любого другого живого существа, оно может безразмерно долго служить, пока не, ну, пока там что-то, какие-то изменения не произойдут. У нас было, я помню, учитель физкультуры пришел, я учился в техникуме тогда, в строительном, и он пришел и сказал, все выстроились и приседаем, кто сколько может. И все приседали сколько может, и осталось двое, а остальных уже ноги не гнутся, они просто на лавочке посидели. Ну, женщин он не заставлял. Эти двое стали, они приседают, и все смотрят, кто же останется. И один говорит, ну все, они между, а тут же девчата смотрят, они быстрее вот так, кто, ну один все-таки раз и отвалил. Не, это был не я. Нет, чего вы сразу так подумали? Нет, это был не я. И тогда этот тренер сказал, этот физрук сказал, Он прочитал лекцию на 15-20 минут, что человеческий организм обладает, это вообще не духовное какое-то знание, обладает чего угодно, под гипнозом что хочет. Единственные тормоза у нас в голове, это страх, это говорил. И, короче, вы можете представить вообще сколько угодно. И потом, который остался, который был уже на пределе, он говорит, а теперь приседай, будем считать. И тот присел, ну, сколько-то сот раз после этого, и прекратили эти приседания, потому что, ну, всем надоело смотреть, как он вот это маячит. Правда, на следующий день он вообще не пришел. Вообще, он говорит, ну да, да, но сам факт, что он смог это сделать, и он, то есть как заведенный, насколько вот воля снять тормоза, человеческое тело, ну да, с непривычки там травмы какие-то получаются. Вот. Ходить не мог 3 дня этот человек. Ну, главное, что мы можем. И вот когда вот этот героизм, когда вот включаются вот эти вещи, но если человек регулярно это занимается, и если он это приседает или что-то делает не потому, что девчата на него смотрят, а потому, что это Господу надо, да и вообще с ним ничего не случится. И на следующий день он не просто, он здоровее будет. И он будет знать, смотри, я что могу. Он будет знать, что это не я могу, это Господь может. Вот. Такие необъяснимые вещи. И поэтому, смотрите, обливание холодной водой – стресс. Полностью себя опорожнить, а потом опять – это стресс. Стресс. Но это чистота, это вот так нас тренирует. И, а зона комфорта говорит, нет. Ох, уже 3,5 часа прошло, пора просад принять. Аюрведа? Какая аюрведа? То есть, понимаете, о чем я, да? То же самое. Мы тогда приближаемся к нерегламентированному служению. Но меня проверяют в малом. Смогу ли я? Вот уже захотел поесть, и тут мне говорят, а я говорю, не-не-не, обеденный перерыв. Я вот, у нас был человек, отдел кадров, Самуис Григорий Иванович. К нему пришли какие люди, и он не садился свои дела делать, если очередь стоит. Его все любили. Вот. А остальные, о, извините, обеденный перерыв. О, зайдите завтра, зайдите через недельку, потому что все. Для них работа вот так вот, не дай бог я переработаю, мне ж не заплатят. Вот. Это не вайшнавская этика, если об этике говорить. Вайшнавская этика, это значит, не требуй к себе ничего, потому что Господь тебе все это даст, а не люди. А ты этим людям должен дать. Потому что ты в избытке находишься, и тебе Господь это дает. Последнее отдавай. Или ты на Господу не веришь, что Он тебе это возместит. Вот это вот вайшнавская вся этика. Этикет к себе. Это понятно, да? Это если у вас включился свет. Да.
А, всем дружим, все замучащим.
Да. Да, хороший послуг. Это в Донецке так говорят. Угу. Так, еще немножко такая вайшнавская этика. Или, ну, вайшнавская жизнь, вайшнавская философия. Пока света нет, ты не вайшнав. Когда свет, и человек понимает, что ничто и никто его остановить не может. И поэтому я часто слышал разговоры, часто причем, к сожалению. Ну, наша ж миссия проповедь, говорят, да? Вот туда проповедовать не надо. Там же такой тамос, там же такая тьма. Они же там, их надо почистить, им надо примитивные вещи сказать. Я не буду тратить жизнь. А вот эти вот уже немножко чистенькие. И вот эти вот у них, смотрите, у них деньги есть, наверное, с кармой все в порядке. И карма хорошая, да. Вот, вот тем пойдем проповедовать. Свет нужен там, где больше всего темно. А не там, где уже более-менее. Более того, если вы придете туда, где более-менее, вас свет там не очень-то и нужен. Там уже где-то половину примерно в курсе дела люди. они немножко религиозные. И если вы придете проповедовать туда, это опять же вот такой обман, что а у меня маленькая такая лампочка всего там на 50 ватт, как и эту тьму. Чем больше тьмы, тем твоя лампочка ярче будет казаться. Иди туда, ты там таким гуру будешь. А там ты придешь, где там и так более-менее светло, где не совсем в потемках люди живут, они, может, в гуне благости уже живут, но они, может быть, не совсем религиозные, не совсем предавшиеся. И там твоя лампочка, они ее не увидят. И тебе придется унижаться и все такое. И поэтому иди туда, никого не бойся, говори по-простому, не забудь, что ты испачкаться ты там не можешь. Не можешь там испачкаться. Тьма не может запачкать свет. Тьма бежит от света. Как помните, вот фильм «Ви», да? Свет раз, и вся эта нечисть, и позастревала в окнах там, погибла просто. Она ничего не может свету сделать, просто солнечный свет. Вот так. И не эти люди демоны, а то, что в них живет, и вы приходите, рассеиваете, а они чистые души. Чистые души, не испорченные, простые. Вот. Если у вас есть свет. Как можно определить, есть свет? Если меня тянет в светлые места, а темные места я их обхожу, значит, наверное, я не свет. Потому что если я темный, во тьме я просто исчезаю. И поэтому, говорит, тебе это неблагоприятное общение, не ходи, ты там просто погибнешь. А при свете ты иди, тебе светлые места, тебе там парикраму, вокруг холма Говардхана надо, все такое, общение. Потому что если взять любой темный предмет и осветить, его хоть видно. А если это во тьму, он просто там погибает. И это один симптом. И правильно, если ты темный, скажи, что ты темный, что ты не проповедник, и нечего там соваться никуда, проповедовать вот этим светлым личностям. Да ты темнее их еще. Куда ты идешь проповедовать? Ты еще сам освещайся. И когда почувствуешь, что ты не можешь это не проповедовать, вот тогда идешь. Когда у тебя бесстрашие обнаружится вдруг изнутри. Вот. Бесстрашие. И поэтому еще один симптом, что света нету, ты войны-то боишься. У нас был такой конфликт. Конфликты периодически случаются. Век раздоров, Кали-Юга. Надо прийти было, честно сказать, и это был риск. И один человек говорит, да ну зачем эти дрязги, эти сплетни, это все. Я лучше пойду проповедовать. А постоять, да, ты пойдешь проповедовать, а потом этих людей кто-то что-то может испортить, а ты защищать их, думаешь, этих людей. Вот. И поэтому, смотрите, темные личности, а когда бой надо, бой какой-то, когда свет, они уходят. Но когда свет уже наступил, они вылазят и говорят, ура, джай, все, и вот. Как проверяется человек? Он не боится тьмы. Не боится тьмы. Тьма это какая-то проблема. Мы говорим, война. Это просто тьма. Это просто мираж. Тьма это мираж. Этого нету. Просто ты иди и скажи, вот ничего не боюсь. Все, бах, рассеялось. Вот есть ли у тебя свет? Боишься ли ты? Боишься ли ты тьмы? И наша миссия, Кришна, такого он любит. Иди в темные места, к темным людям. А вот это неблагоприятное общение, слышали все время, оно когда нужно? Пока ты еще темненький, оно тебе нельзя, ты там сам завязнешь. Я сам знаю такой случай, когда один человек решил, когда вот актуально неблагоприятное общение, то есть ты можешь заразиться этим. Один человек, хороший человек, много тянул. И он нашел одну пару, которые, бомжи бомжами буквально. И он говорит, распространение просады – это могущественное средство. Потребление – это могущественное, распространение – ничего. А эти люди, они лодыри, они страшные лодыри. Им ничего, им прельстило, что вот эти вот пирожки не напекут. И четыре часа работы, и потом целый день задрав ноги там на стол, можно ничего не делать. Их это прельстило. И человек, который их тянул, 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 он упал. Ну, упал как? В смысле, он бросил практиковать практику. Они его съели. То есть надо рассчитывать свои силы. Можешь ли ты? Он просто от надо. А есть у тебя желание? Ты их что, любишь без памяти? Если любишь, тогда да, иди. А если у тебя нет любви, ты не потянешь. Без любви ты вообще ничего не потянешь. Действовать потому что надо? Нет, это не свет. Это просто знание. Вот есть знание, а есть свет. Свет — это когда ты вот просто хочу. Это просто тебе Параматма сказала: вперед. Параматма, знаете, она раковину держит. Знаете для чего? Она иногда в нее трубит. Вот когда она затрубила, вперед, это тебе сигнал. И она трубит не постоянно, а вот в некоторые ему, когда нужны моменты. Угу. То есть еще одна симптоматика: светлый я или не светлый. Нужны мне почести или нет? Если мне нужны почести и мне нужно одобрение окружающих, значит, я не получаю одобрение Господа. Если получаю одобрение Господа, это такое удовлетворение в душе, что мне окружающие расскажут, мне это вообще не интересует. Вообще не интересует. Более того, оно меня утомляет. Утомляет. Помните, как это воспринимается вообще как аскеза? Не раз на с вами Махарадж, и там его начали все хвалить, он говорит: ой, для меня аскеза, они говорят, это мы тебя там стили. Там был 11 Махараджей, и он их всех расхвалил, он их всех это, они там так вот закрывались, стеснялись. Это аскеза для садху. А почему аскеза? Потому что они не чувствуют, что они такие. Потому что все по милости, что не они такие, понимаете? Ну, им стыдно, стыдно, стыдно. Совесть ест. Вот.
Так аскеза проявлялась именно в том, что стыдно.
Терпение. Нужно терпеть эти похвалы.
Терпение, да. И там есть единственное, что... Почему говорят, кого хвалят? Он говорит: вся слава Шрилы Прабхупаде, вся это. Одного учителя хвалили, хвалили, хвалили. Он говорит: да, и это правильно, и это правильно. А в конце сказал: это все в качестве моего духовного учителя, я-то вообще ни при чем. Вот. И принимают похвалу вот эти махараджи и садху, а потому что если мы прославляем каких-то там возвышенных преданных, мы сами при этом очищаемся. Вот. И ради них вот они вот это вот и все. Но если я с этого, у меня поднимается настроение, это нет, это не годится. Да. Да, если тебя хвалят, ты должен сразу понимать, что это не тебя хвалят. Да, и ты говоришь...
Когда ты кого-то хвалишь, и тебе тоже приятно.
Опасная вещь, можно перехвалить. Есть время ругать, есть время хвалить. Вот. Но главное, чтобы было и то, и то. Если ты все время все хвалишь, и все хорошо, так и есть, нет, это неправильно. Это неправильно, это крайность. Это говорит: этот всех оскорбляет, и он всех такой, такой плохой, плохой. Это крайность. А этот всех хвалит, это еще хуже. Знаете почему? Потому что что мы хвалим или что мы осуждаем? Мы осуждаем то, за что человек ответственен. Вот если человеку приказали это сделать, и он сделал, да? И как его осуждать? Ну, ему приказали. А вот если человек сам что-то решил у себя в голове и сделал... О, я могу оценить и сказать ему: ты молодец, или ты вообще никуда не годишься. Но смотрите, ему сказала Параматма это сделать. Я оцениваю. То есть он сам решил. Да. То есть есть, вот в психологии есть такая, называется такая неприкосновенная зона. То есть, или свободная воля, как хотите назовите, то есть то, что я сам решил, это я. И если человек сам решил, и ему указать, ты не прав, это знаете, какая обида? Человек решил что-то, и апраматма ему разрешила. Делай это. Может быть, чтобы он обжегся. Я прихожу и говорю, ты вообще неправильно все сделал. И человек, то есть я пришел на эту территорию, на которую нельзя наступать, и со своими грязными сапогами там потоптался. И поэтому я могу весь быть загрязненный, но во мне должно быть хоть одно чистое место. И поэтому человек сразу принимает боксерскую стойку и начинает просто орать что-то в ответ и доказывает прежде всего себе, что он прав, чтобы этим самым он эти ошметки грязные стирает. Это когда я на человека говорю, ты вообще никто. А теперь смотрите, внимание. Если прихожу к человеку и говорю, ты такой классный, ты такой молодец, что ты так сделал. Если когда нас ругают, мы сразу обороняемся. А когда нам хвалят, мы калитку открываем, говорим, заходи, заходи, расскажи, я что-то плохо услышал. Расскажи, расскажи, какой я хороший. Это те же самые грязные сапоги. Потому что это оценка. Все. И после этого наступает такой феномен, когда за добро отвечает злом. Почему? Потому что я говорю, 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 и потом, во-первых, ну я не буду говорить о льстивых людях, которых вот стиль жизни говорить, а просто даже похвалил, смотри, не перехвали, аккуратно, аккуратно. Потому что он может подумать, что это не Господь ему сказал, он сам решил, и он закроет эту параматму и все такое, и тогда что делается? Господь делает так, что я ссорюсь с хвалившим меня. И тогда все мои похвалы стираются, как эти грязные башмаки, и я снова готов с Господом разговаривать. То есть и похвала, хвалить надо, ругать надо, надо знать когда, дозированно и это. Вот. То есть, ну... Да, чтобы не причинить зла. Чтобы не причинить зла, надо слушать Господа, да, потому что мы склонны ошибаться. Вот. Итак, мы остановились на том, что человек не склонен, чтобы его там хвалили, медали, там, вымпелы, потому что, помните похороны Брежнева, да? Впереди сколько было с медалями. И что он за них... Что там от него осталось? Ну, человек коллекционер просто. Коллекционер. Вот. Надо коллекционировать одобрение Господа. Потому что это всегда останется с тобой. Это бонус, это новая ступень, это твои новые силы, это твоя большая уверенность. Вот. Ты это можешь рассказать кому-то, и при этом у тебя это утвердится, а не уменьшится. Если я рассказываю свой духовный опыт, но только тоже к проявляющему человеку, что он к свету тяготеет, а не к тем, к темным. Если к темному скажу, я могу потерять это. Ни в коем случае не рассказывайте о ваших таких духовных прорывах, если люди, которые вот они вот только пока что чистятся, пока они кроты. Кришна пока их так пускай. Ни в коем случае, потому что заберется. А открывайте эту истину вот этим. Истину о параматме. О параматме. Самая сокровенная истина в Бхагавадгите о параматме. О вашей совести, что она вот она уже рядом. Уже рядом. Вот. А поскольку она сокровенная, кому это можно говорить, а кому нельзя говорить. Похвастался тому, потерял. Потому что не мечите бисер перед свиньями. Ибо они потопчут, они не понимают этого. Еще обратятся и нападут на вас. Это так написано, понимаете? А знаете почему? Свиньи эти правы или нет, как по-вашему? А в чем они правы, скажите? А? Потому что вы в этот момент все эти зло. Эти свиньи копались в своей грязи и были счастливы. А вы сказали, что вы в грязи копаетесь? Вот мы, да. И им, чтобы остаться счастливыми, надо напасть на вас и сказать, и она скажет, какая параматма, что вы там это рассказываете? Вот смотрите, какие лужи, кунды у нас тут вот, да, грязевые. Вот. То есть, потому что кому что говорить, тоже параматма. Параматма никому насилие не причиняет и никому несчастья не желает. И поэтому такие горе-санкиртанщики, которые всем подряд, не разбирая вот эти бездари, они и сами лишаются всего, и людей, и они дискредитируют все. И поэтому сначала свет. Чтобы что-то куда-то нести, надо, ну, не в потьмах хотя бы самому это. Вот, смысл как бы сегодняшний. Умирала одна женщина. Читание Чанача она рассказывает. Умирает женщина. Она все хорошо соблюдала. Она была примером, ее ставили. И вот она умирает. И она знает, у нее диагноз там. И она говорит, я не хочу к Кришне. И вот пытаюсь подумать, что сейчас Кришне там Вридаван или Вайкунха или что-то. Не знаю, что мне там делать. Я не хочу к Кришне. А что ты хочешь? Я хочу Варнашрама. Варнашрама. То есть я хочу быть замужем, хочу быть дети, чтобы там грехасха ашрам, чтобы дети у меня были правильные, чтобы гармоническая была культура. Она всю жизнь это практиковала. Ей о предании говорили, вот это ты будешь делать. И вот пришел смертный час. Она все мечтала и практиковала, чтобы чистая жизнь, очищение жизни. И она не хочет до Кришны в итоге. И она говорит, а что же делать? То смотрите к этому, может, и поэтому о предании надо говорить в первую очередь. Потому что я тогда уже здесь получаю его общение, и уже здесь счастлив, Варнашрама меня счастливым не сделает. Не сделает. Там всегда свои нюансы, калиюжные Варнашрамы. Я не могу ее довести до тех стандартов, которые описаны в Шримад-Бхагаватам. Не могу. Она будет. Но если во мне будет свет, я могу стандарты поднять до невыразимости, я не знаю как. Я легко буду эти стандарты, потому что свет. Потому что то, что мне мешает, это вот тьма. Свет рассеется, и поэтому сначала вот это. А то просто я исполню до конца, и все, и Кришна говорит, и вы насладитесь всеми этими земными и в конце жизни попадете домой, к Богу. Но когда? Если я это Варнашрама, просто я прилично себя веду, я являюсь лицом религии, я для всех как образец, что у меня, видите, порядок. Потому что это тоже проповедь. Я верующий, у меня порядок, у меня легко получается с Божьей помощью. Я с женой перестал скандалить только с Божьей помощью, чего я только не делал. И вот так, и вот так, и вот так. Потом, Господи, сделай что-нибудь. Бах! Замолчала. Ух ты, как хорошо быть верующим-то. Никаких проблем. Просто призови света. Света призови, и все. Просто перестань свои 5 копеек, ты только испортишь это все. Предание. И сразу нормально, все. Она счастлива, внуки, все. Я ушел на 3 дня. Ничего, я раньше вот такой скандал был. Ты куда ушел? И я попробую, я объясню, что у меня там лекция, там я ночую, потом из города в город. Нет сейчас никаких, потому что Кришна это делает. Я это не сделаю, такой режим дня, если не могу это организовать. А так, пожалуйста, так организуется тебе и варна, и ашрам, и все, что ты хотел. И все будет как по книжке. Сам я как по книжке не могу организовать. Вот. И тогда я уже попал к Господу, уже вот сейчас вот. И вот это просто как в порядке проповеди. Вот эта чистота, она мне уже как бы не надо, как тому другу Мехараджа, она не надо. Ну тоже вроде ничего, приятно. Вот. Все очень просто. Очень просто. Любые стандарты. Вот для чего нужен свет. Без света никуда. Вопросы? А то время что-то он. А эти со свадьбы-то приедут сюда или как?
Сюда?
Или нет?
Она говорит, если получится, она не знает.
А, ну ладно.
Какой самый простой способ этот свет получить и привлечь к себе?
Чтобы тебе об этом сказал, у кого он уже есть, и все. Не очень сложно. Сегодня мы говорили о Нарада Муни, как он это получил. Он пообщался. Как получил этот свет от знаменитой Чаупати? Как он получил этот свет? Он предался еще, 19 лет ушел из дома, и потом, то и дело, он ходил и искал этот свет. Он уже знал, мы можем прочитать, что да, этот свет есть, и ты такой, вообще такой терминатор становишься, тебе все равно, ты можешь все что угодно. Мы это уже знаем. Но надо нам, чтобы кто-то это сказал, у кого есть лицензия на право это сказать. А лицензия — это тот, кто вот это видел уже, да. Он когда скажет, и тогда это слово волшебное, оно тебя оживляет. А так это слово, ну просто совокупность каких-то букв. Просто кто-то выдохнул воздух, да и все. И поэтому Радханатх с вами объездил все конфессии, которые под рукой были, искал общение со всеми, со всеми, со всеми. И в нем такой свет, он мог такому противостоять, он такое там закрутил. Ну не он закрутил, а то, что свет, который из него исходил. Господь это сделал через него. Он просто позволил Господу. Господь сказал, иди туда, делай то и просто слушать. Это большое мужество и отвага так действовать, когда говорит Параматма тебе. Вот. Это сразу никому не нравится. Он был в изгнании буквально. А теперь посмотрите, что. Вот. Но он набрался. Подобно как Нарада Муни набрался вот этого света у мудрецов, когда они там дожди пережидали свои. Набрался. И поэтому сначала актуально найти свет. Не делать вот что-то вот. То есть... То, что я буду делать какие-то регламентированные правила, они света не добавят. Это не ведет к свету. Более того, свет ведет к этому. Сначала найди свет. Мы не понимаем, мы в какой тьме мы сейчас сидим, находимся. Мы просто не понимаем. Кали-юга. Кали-юга. С точки зрения сати-юги, это вообще, ну, это нельзя сравнить даже ни с чем. Это в погребе и глаза повыкалывали. И все ощущения вообще, ну, мы вообще не понимаем, как двигаться. И поэтому надо, ну, авторитетный источник. И для нас, авторитетный источник есть у нас, но мы в него не верим. Потому что вокруг нас обманывают, говорят, вы глупые люди, вот смотрите, что мы, и обманывают. И обман, суть этого обмана — увести нас от Параматмы, увести нас от Господа. Ну, такие дутые какие-то авторитеты. И поэтому надо найти... правильный источник. Радханатх с вами, пока не спотыкнулся о Прабхупаду, он так бы продолжал свой круиз по всему миру. Ну, он увидел, о, вот это вот свет. Он слышал о свете, там, но он увидел, он сказал, вот это сострадание, и остался в Искон. А до этого он был и буддистом, и мусульманином, и христианином, и неплохим. Но он наткнулся на этот свет и говорит, все. Предался он что, пока только до Прабхупады? Ну, предавался с самого начала. У него с Параматмой все нормально было. Просто. И поэтому ты сначала ищешь, потом находишь, потом включаешься, и тебе искать не надо. Ты сам становишься. Ничего не надо. Ты сам... как объект поиска, к тебе придут. Если к тебе не приходят, тебе приходится давать рекламу. Или, говорит, потому что это ты старшой, то ну-ка в очередь быстро встали и все проконсультировались. Света нету. Свет сам по себе привлекает. Свет, он самопроявленная реклама уже. Почему? Потому что, когда через тебя проживается свет, Это Господь говорит, кто ты. Не ты сказал, и не спеши говорить, кто ты. Господь скажет когда-то. Через что? Не важно, через что-то скажет. Через какие-то события. Как ты себя поведешь. И все увидят это. И не будет вопросов. И будет такая реклама, которую ты ни за какие деньги не купишь вообще. Бесплатно все разнесут ее. Кто попытается остановить, ничего не получится. Почему? Это Господь тебе про тебя расскажет. Вот. Иисуса пытались сколько остановить? Что-то помогло? Нет. Более того, это как удобрение растению вносить. Вот эти все нападки, они только еще больше поднимали его рейтинг. Вот. Это нельзя остановить. Поэтому набрался света и не спеши говорить, что ты тут светильник в ночи. Господь сам это скажет. И просто делай. И промотну тебе скажет, что ты делать. Ну, все что угодно, только не пиарить, потому что везде сказано, у тебя может быть богатство, сила, отреченность, все что угодно, но не слава. Вся слава Шри Шигуру Нитай, вся слава Шри Прабхупаде. Поэтому не надо рассказывать о себе там. Пусть Господь сам скажет. Все остальное можешь говорить. Понятно, да? Да, понятно. Вот. И почтение к себе тоже не особенно. Почтение к себе это слава, то есть, ну, немножко как сзади паровоза бежать. Смотрите, я сделал, вы что, не заметили, что ли? Вот, это то же самое. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, не требуй почтения к себе. Он для кого это говорит? Для всех он это говорит.
Для себя в первую очередь.
Нет, он говорит для всех. Скажите, Прабхупада был светом или нет? Был. А знаете, кому он сказал, что а вы должны быть как я? А кому он это сказал? Избранным каким-то махараджам? Не, он всем это сказал. Всем сказал. Мы все должны. Не один на сотню где-то там светится и к нему очередь выстрелить. Все должны это делать. Если чуть-чуть засветишься изнутри, там проблеск такой, все твои проблемы уже решатся. Ну, сколько там эти, как я, в чем он свет, я не помню, мерится. Никто не помнит. Не, нет, это там, ну, в люксах, да? В люксах, слово. Люмина. Ну, не помню, да. Вот. И не важно, сколько у вас этих будет, этих люминов, или как их там. Главное, чтобы оно было. Или вы темный. Или вы светлый, или вы темный. Или вы светлый, или вы темный. Сначала, может, вы моргать немножко будете, да? Сначала с перебоями это будет. Ничего страшного. Ну, чтобы оно было.
Вчера такое получилось, как проповедь спонтанная.
О, да.
Рассказать, вот Наташа сейчас замуж выходит за немца.
За немца.
Ух ты. Не только о нем поговорили, вот мне такая, тут заходит эта пара с переводчицей. И вот Наташа попросила, говорит, я хочу, откройте, пожалуйста, нам 10 минут, говорит, 10 минут экскурса.
Ага.
Эти 10 минут затянулись, ну, час точно, я не смотрела на время, потому что мы ощущение времени потеряли все, вот нас четверо, Наташа и ее сын, вот этот супруг. И вот эта женщина начала экскурс на 10 минут. И я смотрю, эта переводчица, она не все уже переводит немцу, а она уже вся.
Она
успевает ему одну-две фразы в основном. И то есть мы говорим, переведите, она нет, я уже. Видно, что она сама уже заинтересовалась. Она стала сама от себя вопросы задавать. И, то есть вот это и есть Санкиртан, да, как вот
Санкиртан.
Ну, экскурс
проповедь.
Получился проповедь. И эта женщина, она уже не могла остановиться, и это любовь, и так легко, и получилось такое.
спонтанно, и это вот переводчица, она бы не подумала, да? Ну так вот, если подойти и сказать, я тебе сейчас расскажу.
Я хочу сказать, что у преданных возникает проблема со стандартами, больная тема. И, по сути, стандарты это не очень жесткие. Это, ну, это простые. Я знаю пару историй, когда люди сначала обрели свет, а потом занялись стандартами. И которые сначала стандарты, а потом свет. Большая разница. Вот, например, противоположное слову преданность – это измена. И поэтому, скажем, во всех священных писаниях можно найти, что легко можно разорвать узы брака, если произошла измена. Во всех остальных случаях не надо разрывать, не рекомендуется. Не рекомендуется. Вот. И то священное писание говорит, ты можешь уйти, если он тебя изменил, то можешь уйти. То есть, вот. И два случая. Первый случай. Одна женщина говорит, мой муж не преданный. Я не буду, он не преданный. Ну вот этот первый случай, он из христианской традиции. Я просто, ну, мне рассказал вот тот человек, который мне в больнице вытащил. И вот я нашла другого, он верующий, он хороший, он вообще меня на руках носит, как королева. Я там и, ну, то есть, наверное, Господь решил меня избавить от того деспота и вот это. И пастор спросил, а он тебя изменял? Нет, он не изменял мне. Ну, просто он в церковь не ходит. Он говорит, ну, тогда вам это, вот Господь говорит вот так. Ну что ж так вот так жестко говорит? Ну там вот смотрите, он же вот тот верующий, этот неверующий. Он говорит, Господь будет более доволен, если будешь жить с неверующим. Ну он же нормальный, он же, главное, он тебя не изменяет, не бьет, нет. Ну, но он же неверующий. Он тебя что сильно гоняет? Ну нет, но он неверующий. Ну и все. То есть чувства ей сообщили. Она подумала, что душа и сердце. Параматма сказала, что вот, я тебе прям подогнала такого мужа, как раз вот ты вымолила. Нет, ей это сказали чувства. Чувства. И другой случай. Когда один человек был гомосексуалистом, он не просто изменял жене. И было три эпизода, когда его просто застали с другими мужчинами. Да? Каково жене? И все стало сразу известно. Да, наверное. Да, то есть вообще это еще следующий уровень, это уже деградация дальше пошла. И вот его жена тоже верующая. И пастор ей сказал, ты имеешь право по Писанию бросить его. Вот. Но она сказала, ну Господь же может сделать все что угодно. И она говорит, а я не брошу его. То есть она выбрала то, что даже как бы сверх, надеясь на Господа. В результате он исправился и стал пастором и организовал, вот этот бывший гомосексуалист, организовал огромную церковь, там было много прихожан, и у них там дом полная чаша. Ну, короче, о чем только можно было мечтать. Женщина не пошла на поводу. То есть даже Писание говорит, ну вот в этом случае, да, можешь уже. Она говорит, нет. Нет. Не, она не просто не осудила. Ну как же она не осудила? Она обиделась, она судила. Она говорит, но Писание вот это говорит. С точки зрения так обычного человека, ну фанатик. Она говорит, ну Господь не советует. И она все это сделала как надо, и там просто вот так вот. Она оставила эту проблему Господу. И там стало лучше. Я не знаю продолжения той семьи, которой вот космический такой брак, что надо того кинуть. А вот которое оно сохранило, то есть он для верующей женщины, которая вот любит ходить в храм и все такое, то есть и она и мужа вытянула, получается. Она мужа оставила, без своего внимания, как переключила на Господа. И вот такая трансформация случилась. Вот это стандарт. Вот это стандарт. То, что мы говорим о стандартах, вот это стандарт. Потому что, когда меня там спрашивают, а вот жена там, что она там, а вот в храме что-то не видать, я говорю, а ты вообще имеешь право моей жене говорить? Ты кто? Она меня терпит больше 30 лет. У нее нормальные внуки, нормальные дети, нормальные все. Ее чудеса, кстати, сопровождают, когда на колтаре объявляют. А у тебя что? А у тебя стандарты? А где твои родственники? Как ты с ним? А как ты, вот, ты побросала вот это, вот это? Эти что, что ли, стандарты? Вот эти стандарты. И я говорю об этих стандартах, чтобы... Потому что мы не знаем, какой у нас план на нас, на Господа. Если мы кажется, что мы сидим во тьме, нам просто надо призвать сюда Господа и посмотришь, что получится. Мы ищем светлые пятна, а вот тут вот не такой темный. Этот хоть темный, но мой, ты просто его освети и все. Убери свой контроль с него. Вот это стандарты. Высокие стандарты есть следствие пролития на них света. А не свет есть результат достижения каких-то стандартов. Мы не можем в потемках что-то вот тут наладить. А потом включаешь свет, еще хуже можешь сделать. Да? Это все равно, что если я не радиотехник и работаю, вот, вообще не радиотехник, и в каком-то там ламповом или транзисторном приемнике, вообще не понимаю, что к чему, мы также не понимаем в своей карме ничего. И мы начинаем там делать. Это должна делать параматма. Это все равно, что приемник вот сделать, чтобы он похож был формой, а что внутри у него там я наковырял, оно вообще потом утилизации может не подлежать никакой. То есть просто надо это убирать все. Вот. Итак, сначала свет. А потом оно само все разруливается. Потом просто вера, там терпение, там, ну там чуть-чуть. Немножко переживешь. Потому что когда свет включили, весь тамос там, эти мыши летучие начинают разлетаться, там царапаться, вот, пищать. Вот тут не обращать внимания надо. Параматма. Еще. Параматму включить никогда не поздно. Смотрите. Никакая тьма никогда не победит свет, если даже наломал дров в этой жизни своими экспериментами духовными. Никогда свет не побеждаем тьмой. Потому что тьмы просто не существует относительно света. Не существует. В любой момент я могу включить свет. Такая вот благая весть. В любой момент. Никто мне не может это запретить. И никто мне не может сказать, вот сейчас я тебе разрешаю включать свет. Совесть с тобой уже говорит. И ты можешь даже с ней поболтать. Только не думай, что это ты. Атма и параматма — это разные вещи. Только не думай, что это ты. Потому что это будет шизофрения. Сейчас я вам почитаю, чтобы вы не думали, когда с вами параматма говорит, не спутались с собой. Текст 18, глава 13, Бхагавад-гита. Господь пребывает в сердце каждого. Сколько раз сегодня сказал? В сердце каждого живого существа, как верховный повелитель. Это не я сам. Он должен повелевать мною. Его руки и ноги находятся всюду, чего нельзя сказать об индивидуальной душе. Поэтому необходимо признать существование двух знающих полей деятельности – индивидуальной души и сверхдуши. Руки и ноги живого существа находятся в одном месте, тогда как руки и ноги Кришны есть всюду. Шветашватара Упанишат сказано: Верховный Господь, сверхдуша, это Прабу, владыка всех живых существ, и поэтому Он их последнее прибежище. Итак, не подлежит сомнению, что сверхдуша и индивидуальная душа всегда отличны друг от друга. Конец комментария. Не подумайте, что это вы. И когда голос оттуда, надо почтение проявлять. Почтение, смирение, а оно вас толкает, чтобы вас осудили все. И вы почтительно говорите, да, все хорошо, и без страха идете. Вот. И когда вы получите изнутри одобрение, вот это вот, оно перекроет все вот эти дифирамбы, они вам не будут нужны. И вам будет стыдно, потому что это ж не я, это ж вот. Вот. Итак, свет. У нас время на один вопрос остался, и все. Дети света? Мы дети света. Нет вопросов?
Что с этим светом делать?
Ага, он вам и расскажет, что с ним делать.
То есть добра нормально, а что потом с ним?
Этот свет не для того, чтобы я его получил, и теперь это не деньги, куда же бы их теперь потратить, он вам и расскажет. Параматма, она и свет, она и знание. Вот тут написано в комментарии, она есть и знание. И она вам расскажет, куда делать. Она просто, это просто приказ. Вот как написано, так, сейчас скажу. Знание, которым обладает Господь трансцендент, а немножко не то. Ну, в общем, сразу не иду, поверьте на слово. А, вот, в самом этом. Она источник света во всех светилах. Она находится за пределами тьмы материального мира. Это о параматме речь идет. Она знание. Она знание. Она вам и скажет, куда идти. Что с ними делать. Иисус говорил, а не беспокойтесь, что вам говорить. Дух Святой вам все расскажет. Он и все сделает, он все еще и расскажет. Он вам и подскажет. Просто вы научитесь его слушать. Научитесь его слушать. Не бойтесь его слушать. Ну все, последний вопрос прозвучал, а то мы, ну, время перебираем.